Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 575-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в послании к Галатам, 6 глава. И в прошлый раз мы с вами подробно говорили о том, что мы спасены по вере, и при этом есть плод Духа. Собственно говоря, христианская жизнь, вся христианская жизнь – это и есть плод Духа. Мы говорили о разных гранях этого плода. Мы говорили о том, что плод один, но проявляется он по-разному. В прошлый раз мы также познакомились с понятием «ходить в духе». Это понятие встречается у апостола Павла и здесь, в послании к Галатам. Об этом же говорится в послании к Ефесянам, мы до этого еще дойдем. Отчасти об этом говорилось в послании к Римлянам. И мы с вами обратили внимание на то, как важно этому учиться. Хождение в духе – это как хождение в нашей физической жизни, когда мы делаем первые шаги, эти шаги могут быть неуверенными. Мы можем падать, можем снова подниматься. Мы говорили о том, что очень важно научиться делать эти шаги. И мы говорили о том, что время для нашего обучения – это вся жизнь. Я знаю, что вот есть христиане, это уважаемые мной христиане, которые почитают определенных людей как святых и говорят о том, что ну вот эти люди жили не так, как мы с вами. Я знаю, что другие христиане, которых я также уважаю, считают, что это невозможно, что такого быть не может. Соответственно, вот никто из нас не свят, свят только Бог. Мне кажется, однако, что есть возможность, как раз опираясь на хождение в духе, на идею о хождении в духе, понять вот это учение о святых. Это люди, которые в Духе Божьем, вот в этой школе послушания, достигли гораздо больших высот, чем среднестатистический человек. Они гораздо большему научились. Это не значит, что они спасены больше, чем среднестатистический человек. Но это значит, что именно эти люди в большей степени испытали Божье присутствие. И вот каждый из нас понимает, что это время учения, что мы будем падать, потом вставать и идти дальше. И вот сегодня мы с вами переходим к разговору о практическом аспекте этого самого хождения в духе, как это работает на практике, как это проявляется в нашей повседневной жизни. Кстати, я об этом уже говорил, но повторюсь, иногда мы читаем главы Священного Писания отдельно друг от друга, и, например, начав читать 6 главу послания к Галатам, мы забываем про 5 главу послания к Галатам. А на самом деле, конечно, это одно повествование. Апостол Павел не писал фразу «глава 6» на русском или на каком-то ином языке. Поэтому прежде чем начать 6 главу, я прочитаю пару стихов из 5. А 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу» или «ходите по духу», «и вы не будете исполнять вожделение плоти». Это центральная история, на которую мы с вами обращали внимание. 25 стих. «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны». Опять-таки, поступать не только в значении действовать, но и в значении идти. Итак, картинка, которую рисует апостол Павел. Это большое число людей, идут вместе, идут при этом так, как ведет их Святой Дух. И вот в этот момент что-то происходит. Внимание! Происходит оно среди людей, которые идут, которые в пути. Представьте себе, например, поход. Или туристический поход, или даже военный поход, армия. Люди идут. Имея вот это перед глазами, мы обращаемся к 6 главе 1 стиху. «Братья, если и впадет или упадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Я начну со второго стиха, потому что именно второй стих дополняет этот образ. Те из вас, кто бывали в походах, знают, каким тяжелым кажется рюкзак. Причем чем дальше, тем тяжелее. Сейчас я дам свой даже не перевод, а пересказ второго стиха, который, я думаю, поможет нам разобраться, что здесь имеется в виду. Ребята, носите рюкзаки друг друга. Вот в тот момент, когда вы видите, что у человека на этом духовном пути начинают заплетаться ноги, возьмите у него рюкзак. Понимая при этом, что проблемы могут быть и у вас тоже. И тогда другой человек возьмет ваш рюкзак. Вот это первые два стиха 6 главы послания к Галатам. Это не просто отвлеченная инструкция. Это совершенно конкретные указания, в которых продолжается аналогия духовной жизни как некоего похода, этого хождения по духу. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, иными словами, человек споткнулся, у человека есть проблемы. Если человек спотыкается, если он падает, восстанавливайте этого человека, причем находитесь сами в смирении, понимая, что каждый из вас может упасть. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, в русском языке это видно, в русском переводе это подчеркнуто. Здесь ведь не то слово, которое означает какой-то большой серьезный грех. Это скорее не большой грех, а серьезная ошибка. То есть человек, который серьезно ошибается. Человек, который искренне заблуждается. Это не проблема какого-то огромного греха. Это скорее большая, серьезная, но все-таки ошибка. Человек идет не туда. Человек устал. Человек не знает, как ему быть дальше. Вот такого человека и нужно исправлять. Причем, еще раз прочитаем, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные... Знаете, тут тоже есть один важный момент. Есть люди, которые считают себя настолько духовными, что берут на себя право настучать по голове любому, кто недостаточно духовен. Я знаю христиан, которые готовы обсудить кого угодно. Они готовы перемолоть кости кому угодно. И есть люди, которые на самом деле не хотят никого восстанавливать. Они хотят скорее выбить из него мозги, выбить почву у него из-под ног. Такие христиане нам не нужны. Однако обратите, пожалуйста, внимание на то, что Христос всегда идет с нами. После того, как Он нас призвал, и мы ответили на Его призыв, Он идет с нами. Вы помните, что Господь ждал свой народ в пустыне и был готов вести свой народ в пустыне даже тогда, когда они отступали от Бога. Да, были проблемы, да, было Божие наказание, но Божий народ не переставал при этом быть Божьим народом. Бог готов был восстановить его. Кстати, слово «исправлять», «исправляйте такового в духе кротости», по-гречески то же самое слово, которое использовалось, например, когда говорили о вправлении вывиха. Вот вправить вывих, вправить вывихнутую кость, помочь человеку встать на ноги. Кстати говоря, Если вам когда-нибудь вправляли вывих, вы знаете две вещи. Во-первых, вы знаете, что это больно. Ну, то есть это физически больно. Это может быть короткая боль, где потом скажут «все-все», но это боль. Во-вторых, вы знаете, что если этой короткой боли не будет, и этот вывих не вправят, то будет и больно, и неудобно потом, и всю жизнь. Вот и считайте, что в данном случае лучше. При этом мы читаем «восстанавливайте друг друга» или «восстанавливайте такого человека в духе кротости». Когда я читаю здесь про дух кротости, я вспоминаю историю одного пастора. Это был один из известных проповедников прошлого. О нем рассказывают такую историю. Это был очень известный человек. Блестящий человек. Он блестяще проповедовал. Это был выдающийся служитель. Но дело в том, что в юности своей он выпивал. И выпивал немало. После того, как он стал христианином, он покаялся. Господь освободил его от этой зависимости. То есть просто дал свободу, и все. И вот прошло много лет. И как-то у пастора была очень тяжелая неделя. Много всего происходило. Он в воскресенье утром пришел в церковь, он проповедовал. И в воскресенье вечером он вдруг почувствовал на себе такое бремя, что взял и напился. Причем напился так сильно, конкретно. На следующее утро он пришел в себя и понял, что его поступок несовместим с пастырским служением. И он обзвонил членов совета своей церкви, старших братьев, руководителей своей церкви, и сказал: «Я вам пришлю письмо и прошу сейчас собраться, вот сегодня, завтра. Я хочу уйти в отставку. Я должен уйти в отставку». И вот они собрались, не знаю, на следующий день, через день, не помню. И он говорит: вот так и так. Вот это со мной случилось. Члены совета говорят: не может быть. Да, именно это и случилось. Тогда один из членов совета подошел к нему, положил руку ему на плечо и говорит: брат, я не думаю, что нам нужно принимать твою отставку. Вот что нам нужно сейчас сделать, это помолиться о тебе и подумать также вместе о том, как нам немножко разгрузить твой график, хотя бы немного, но не отставку. За этим членом совета последовали и другие. Лидеры церкви молились за своего пастора. Слезы навернулись ему на глаза. Он плакал во время молитвы. Он благодарил Бога за его милость, которая явлена через людей. В следующее воскресенье этот проповедник проповедовал. И это была одна из самых сильных проповедей в его жизни. Проповедовал он о Божьей милости. Бог чудесным образом действовал и дальше через этого человека. А представляете себе, если бы братья сказали: да-да-да-да, слушай, все, отставка, а еще и отлучение. В жизни этого человека было покаяние. В жизни этого человека действовала Божья милость. И лидеры церкви проявили вот эту самую Божью милость. Теперь еще один вопрос. Как восстанавливать человека? Смотрите. Исправляйте такового в духе кротости. Читаем мы с вами здесь в 6 главе. А теперь внимание, еще раз 5 глава, 22 стих. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание. Кротость упомянута и здесь, причем не просто кротость, а в духе кротости. И в 5 главе, 22 стихе. Именно поэтому, кстати говоря, я советую вам читать Священное Писание, не разделяя на главы. Потому что как только мы разделяем на главы, мы не видим вот этих связей. Апостол Павел говорит о том, что восстанавливать или вправлять эту вывихнутую кость, или восстанавливать этого оступившегося человека, надо через плод Святого Духа. И при этом надо помнить, что каждый из нас на самом деле может оступиться так же, как оступился он.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Кстати, я понимаю, что кто-то не согласится, но, по-моему, тот факт, что вот этот пастор воскресным вечером напился, сам по себе этот факт не был грехом. Кто-то скажет: как же, вы говорили, что это только серьезная ошибка. Да, это серьезная ошибка. Такая же, какую совершил, например, Ной. Вот пьянство — это совершенно другое. Давайте все-таки видеть эту разницу, это различие. А теперь мы переходим ко второму стиху. Второй стих я слышал еще в юности от лектора атеистического. Да, были такие лекторы, которые, ну вот, говорили о том, что Бога нет. И многие из них на самом деле Библию-то не читали. Они читали только настольную книгу атеиста. И вот где-то как-то что-то они знали. И в частности, они любили указывать на противоречия в Библии. Вот этот лектор-атеист говорит: вот в одной и той же книге, буквально с разницей в несколько строк. И он читает второй стих 6 главы послания Галатам. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». И дальше он читает 5 стих. «Ибо каждый понесет свое бремя». И вот этот лектор-атеист говорил: «И как бедному верующему понять, что правильно? Он должен носить бремена других, или каждый будет сам за себя?» Иными словами, все вместе или каждый за себя? Кстати, тогда я не знал, как ответить этому лектору. Его возражение оказалось мне довольно странным. Я думал, ну, явно люди, которые писали эту самую Библию, могли бы заметить такое яркое противоречие, яркую несогласованность, если два этих стиха разделяют всего несколько строк. Но я не знал, как ответить лектору. Уже со временем, придя в семинарию, я узнал ответ. Оказалось, что ответ очень прост. А как бы вы ответили на этот вопрос? Как вы с этим справляетесь? Давайте сейчас постепенно разберемся. Прежде всего, по поводу бремени. Знаете, у каждого из нас есть свое бремя. Каждый из нас в жизни сталкивается с чем-то своим. Для кого-то это бедность, для кого-то это богатство, для кого-то это красота, для кого-то это уродливость или кажущаяся некрасивость. Для кого-то это бремя нелюбимой работы, для кого-то это бремя любимой работы, на которой хочется все время проводить. Для кого-то это бремя отсутствия работы. Для кого-то это бремя непослушных детей. Для кого-то это бремя бездетности. Для кого-то это бремя того, чего у нас нет. Для кого-то это бремя того, что у нас есть, но хотелось бы от этого избавиться. И знаете что? Никто из нас не понимает, сколько на самом деле весит чужое бремя. Вот вес своего мы понимаем. Вес чужого – нет. Более того, вес чужого бремени мы склонны принижать, полагая, что наше самое тяжелое. Кстати, вы знаете, что в Библии есть 11 слов, которые переводятся как «бремя»? 11. Да, не переживайте, пожалуйста, мы не будем сегодня разбирать все 11. Мы поговорим о двух характерах, двух типах бремени. Есть бремя, которым действительно можно поделиться. А есть бремя, которое нужно носить самому. Во втором стихе используется слово, которое говорит о чем-то тяжелом, о рюкзаке, например. Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Это рюкзак, который приходится нести в жаркий полдень. Это то бремя, которое возложено на каждого из нас, тот рюкзак, с которым мы идем по этой жизни. И он может меняться по своей тяжести. Но действительно очень важно подойти к другому человеку и сказать: «Дай я тебе помогу. Дай я понесу твое бремя». При этом, между прочим, важен и еще один навык. Это бремя уступить. Иными словами, человек к вам приходит и говорит: «Да я тебе помогу, я тебе сделаю что-то хорошее». А вы говорите: «А что это? А как это?» Я знал одного молодого христианина, который вырос в семье, где люди надеялись только на себя. И вот он пришел в институт, и что-то ему там предложили. То ли хочешь бутерброд, его спросили, то ли хочешь яблоко. Его это так обидело. Он говорит: «Ты что думаешь, я голодный, что ли?» Я говорю: «Подожди, тебя просто хотели угостить». «Но с чего, — говорит он, — чего им от меня нужно?» Такая же история бывает и в более серьезных моментах. Одной христианской семье решили помочь в церкви. Им приготовили ужин. Там родился ребенок. И вот кто-то из церкви дал идею, принесли им замечательный ужин. И эти люди буквально встали на дыбы. «Вы что думаете, мы безрукие? Мы сами себе не сделаем». Так что здесь две стороны. С одной стороны, носите бремена друг друга. То есть человек идет под бременем и падает, или он может упасть. И вы видите, что он сейчас упадет. И ему нужна помощь в этот самый момент. А другая грань этой же самой истории – это готовность эту помощь принять. Опять-таки, этому порой нужно учиться. Это бремя может быть результатом болезни, слабости, незнания, давления обстоятельств, печали, некой напряженности. Все это приводит к тому, что в нашей жизни присутствует вес, и этот вес такой, который другие могут помочь нам нести. Третий стих. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Павел говорит здесь удивительно важные слова. Это нужно каждому выучить. Если не выучивается, то повесить себе на стену и перечитывать. Многие из нас переоценивают самих себя и в физическом, и в духовном смысле. И вот это нужно понимать, особенно когда мы с вами приходим к Богу. Наша культура склонна к тому, чтобы как-то поощрять нас переоценивать себя. Мирская культура говорит: «Ты можешь все». Ложь. Бог может все. Ты не можешь все. Через тебя Бог может сделать то, что Он хочет сделать через тебя. «Мой ребенок самый умный», — говорят родители. Повторяют это ребенку так часто, что он воображает себя самым умным. А он действительно не дурак. А потом он приходит в университет, где еще человек 200 или 300 таких же не дураков. Знаете, какой для него это может быть шок? Правильное понимание себя — это адекватное понимание. Видеть себя так, как видит нас Бог. Еще одна опасность переоценки самого себя — это в духовном смысле. Ну да, для другого это неприемлемо, а я с этим искушением справлюсь. Если мы такое говорим, это означает, что мы на волоске от падения. Потому что гордость — начало падения. Читаем дальше, 4 стих. «Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя». И вот тут в значении «бремя» используется другое слово. Это слово, среди прочего, может означать, например, «дитя в утробе». Вот для матери дитя в утробе — это бремя?
Да.
Но вряд ли какая-то мать отдаст это бремя другому. Я понимаю, что сейчас все смешалось, сейчас люди делают аборты. Но понимаете разницу между рюкзаком и ребенком в утробе? Есть бремя, которое мы можем передать. И это второй стих. Есть, с другой стороны, бремя, которое дано нам, и нам надо научиться носить его самим, поскольку никому это бремя передать нельзя. Есть вещи, которые мы с вами должны носить сами. Вы, я должны носить сами. Передавать это другому нельзя. Да, у каждого из нас есть своя жизнь, и в этом плане мы отделены друг от друга. И надо понимать, что далеко не всякое бремя наше может понести кто-то другой. Я вспоминаю, когда очень серьезно болела наша дочь. Была у нее огромная температура, где-то под 40, а, по-моему, даже за 40 градусов. Была она, дочка наша, очень маленькая. И я с огромным удовольствием взял бы на себя эту температуру дочки. Но я не мог это сделать. Она сама должна была перенести эту болезнь. Это ее бремя. Точно так же я не мог передать эту заботу о дочке кому-то еще. Потому что о дочке заботились моя жена и я. Это было наше бремя. И мы не могли созвать церковь и сказать: слушайте, вы тут побеспокойтесь и помолитесь, и нам тогда будет полегче. Нет, нет, нет. Не стало бы полегче. Это наше бремя, и каждый должен понести свое бремя. Еще один пример. Вы страдаете, потому что близкий вам человек далек от Бога. Так вот, что я вам скажу. Вам нужно нести это самому. Никто за вас это понести не сможет. И да, придет день в жизни каждого человека, когда вам лично, мне лично, каждому из нас лично придется пройти долиной смертной тени. Рядом с нами может идти кто-то еще, но никто не пойдет за нас. Есть лишь одно исключение, это самое главное бремя. Это бремя нашего, то есть вашего, моего греха, который взял на себя Христос. И вот когда это бремя мы отдаем Христу, со всеми остальными мы разбираемся, какими поделиться с другими людьми, а какие нести самому. Да поможет нам в этом Бог. Понимаю, что не все успели. В следующий раз продолжим. А пока всего доброго и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.